Слабый дагеш – это фонетическое обозначение, которое показывает нам разницу в произношении шести букв «бгат кфат». Давайте посмотрим, в каких примерах они встречаются. Эти примеры есть у вас в учебнике на 21 странице. Если одна из букв разряда «бгат кфат» стоит после гласной, дагеш может употребляться в следующих ситуациях. Это у нас те случаи, когда исключение, когда слабый дагеш стоит после гласной. Это после разделительного акцентного знака. После разделительного акцентного знака. Допустим, кинати теахель. Обратите внимание, что у нас слово кинати, оно заканчивается на гласный звук. Однако, несмотря на то, что оно оканчивается на гласный звук, следующее слово «теахель» начинается со слабого дагеша. В букве «тав» стоит дагеш. Чем это объясняется? Тем, что перед этим стоит сильный разделительный акцентный знак. Это две точки над буквой «тав» в слове «кинати». Видите? Акцентные знаки, не пугайтесь, это у нас будет потом, мы будем их потом проходить. Вот поэтому... Поэтому здесь, поскольку возникает как бы пауза такая, то следующее слово, оно начинается как бы заново. Дальше в слитных предлогах «ке» и «бе», тоже мы их пока не проходили, но такая информация, к которой вы сможете позднее вернуться. «Ки бе эш кинати», «ки». Это у нас, видите, заканчивается на гласный звук. Так что, в принципе, у нас следующее слово, следующее согласное «бет» должна бы начинаться без слабого дагеша, поскольку читаются слова вместе, как бы слитно. Но из-за того, что это у нас слитный предлог «бе», в нем сохраняется слабый дагеш. Ну и в ситуациях, когда единственным объяснением представляется желание избежать нагромождения аспирантов, то есть согласных с щелевым произношением. «Явоу бене Элохим». Вот здесь у нас тоже «явоу», видите, заканчивается на гласный звук «у». Однако следующее слово «бене», там начинается с согласного «бет». Да? По идее, после гласной оно бы должно читаться без дагеша. Однако читается с дагешем. Вот. Это исключения, в которых, несмотря на то, что согласный «бгат кфат» предшествует гласный звук, она начинается с дагеша и читается со смычным произношением. Такие исключения не часто встречаются. Они есть, но они не очень часто встречаются. И вот в разделе начальной грамматики, когда мы с вами изучаем, но только знакомимся с принципами грамматики, морфологии, мы с вами не часто будем встречаться с такими случаями, не будем их как-то обговаривать, не будем выделять их. Вот так что вы вот это услышали и можете теперь забыть. Но потом, когда вы вдруг столкнетесь с такими ситуациями, и у вас возникнет вопрос, а почему, вы вспомните, что да, были там какие-то исключения. В принципе, вот этого достаточно. До сих пор есть ли какие-то вопросы по слабому дагешу? Нет, по слабому дагешу нет вопросов. Хорошо, тогда следующий вариант. Это когда у нас та же самая точка, но выполняет чуть-чуть другую функцию. Это сильный дагеш. По латыни это называется дагеш форте. Дагеш форте. То же самое транслитерация семитского слова дагеш. И латинское слово «форте», которое означает «сильный», тоже в среднего рода. По-еврейски он называется «дагеш гадоль», то есть «большой дагеш», или «дагеш хазак». «Хазак» – это почти как «казак», «сильный», «сильный», «хазак», «дагеш хазак», вот. «Сильный дагеш». «Сильный дагеш», появляясь в букве, удваивает ее. Если слабый дагеш у нас показывает смычное и щелевое произношение, то сильный дагеш удваивает букву. Это слабый дагеш, можно сказать, можно назвать смычной точкой, да, или точкой смычного произношения. То сильный дагеш – это удваивающая точка. Сильный дагеш может встречаться во всех буквах алфавита, то есть не только в бгат-кефат. Помните, слабый дагеш может встречаться только в бгат-кефат. Почему? Потому что только у этих шести букв была разница в наш период, была разница между смычным и щелевым произношением. В то время как у остальных букв не было, поэтому слабый дагеш не может в других буквах встречаться. Так вот, сильный дагеш, он может встречаться во всех буквах, не только в этих бгат-кефат, но исключением являются, конечно же, гортанные, о чем мы говорили в самом начале этого урока. Мы с вами, помните, говорили правила гортанных, что гортанные не удваиваются, соответственно, они не могут принимать дагеша. Гортанные не могут принимать слабого дагеша, потому что ни одна из гортанных не относится к разряду бгат-кефат. Гортанные не входят в число вот этих шести букв, которые различают смычное щелевое произношение. Но вдобавок к этому гортанные не принимают сильного дагеша, потому что они не удваиваются. Вот теперь уже мы с вами смогли, зная о слабом и сильном дагеше, более точно сформулировать вот это вот первое правило гортанных и более четко и конкретно и точно понять, что имелось в виду под первым правилом гортанных. Гортанные не удваиваются, поэтому не принимают сильного дагеша, да? Ну, а слабый дагеш к ним как бы и не относится по определению. За редкими исключениями реш ведет себя как гортанная и тоже не принимает дагеша. О некоторых исключениях я уже упомянул, они у вас в учебнике расписаны. Это то, что было под примечанием чуть выше. Но я сказал, что это для нас сейчас неважная информация и посоветовал вам не загружать себя лишней информацией. Но, в принципе, когда вы будете перечитывать этот урок, эту главу, вы ее прочитаете и примете во внимание. Но запоминать это не обязательно. Так вот, реш, как правило, тоже не удваивается и, как правило, не принимает тоже сильного дагеша. Еще вопросы? Хорошо. Как удваивается? Давайте я вам один пример приведу, а потом мы с вами дальше еще будем разбирать, и мы чуть более подробно об этом поговорим. Посмотрите, пожалуйста, вот на это слово. Вот первый дагеш мы с вами уже разбирали, это у нас слабый дагеш, он просто показывает, что далет в данном случае произносится как «д» по смычному произношению. Второй дагеш – это сильный дагеш. Почему, мы с вами чуть позже поговорим, мы сейчас с вами еще обсудим правила, как отличать сильный от слабого дагеша, но просто чтобы вы поняли, как это влияет на произношение. Вот это слово мы прочитаем «диббер». Диббер, то есть буква «б», «бет» у нас получается удвоенный. И если написать, я напишу тоже справа налево, мы прочитаем ее вот таким вот образом, прочитаем это слово. Диббер, диббер. Хотя так немножко непривычно читать, писать справа налево, хочется и даже букву «р» в другую сторону написать. Вот, давайте я напишу просто в обычном варианте, слева направо, да, вот. Диббер, то есть здесь вот у нас удваивающий дагеш, сильный дагеш, он удваивает букву, получается, как бы она распадается на две. Диббер, одна относится к предыдущему слогу и закрывает слог диб, получается один слог, и второй слог бер. Вот. Сейчас мы с вами поговорим чуть поподробнее о сильном дагеше и затем скажем о том, как отличать сильный дагеш от слабого. Сильный дагеш может появляться в букве по нескольким причинам. Наиболее частые причины следующие. Это компенсаторное удвоение на месте выпавшей согласной. Еврейский язык, как и вообще семитские языки, северо-западные семитские языки в частности, характеризуется тем, что в нем есть некоторые слабые буквы, которые выпадают. Они выпадают, поскольку сливаются со следующей согласной. И когда они сливаются со следующей согласной, то сама эта буква выпадает, но следующая согласная компенсаторно удваивается. Я вам уже, кажется, говорил об этом. когда мы разбирали то ли алфавит, то ли особенности, по-моему, особенности северо-западной семитской группы. Я говорил, что нун в северо-западной семитской группе частенько выпадает, сливаясь со следующей согласной. Давайте приведем пример. Допустим, если взять слово «мелех», «мелех» – это слово означает «царь», «авимелех», да, например, вы слышали корень, или «малхи седек», да, вот пока вам непонятны формы этих слов, но это, вот этот вот корень фигурирует в этих словах «мелех» – «царь». Если мы присоединим предлог, предлог «мин», «мин» – это предлог, который означает «от», «от» или «из», вот, он пишется вот таким вот образом, мин. Когда мы присоединяем его вот к этому слову, получается у нас мин мелех. Мин мелех. То есть буква «не» оказывается вплотную, без самостоятельной гласной, присоединенной к следующей согласной. Мин мелех. Слышите, да? Нм. И вот нун в северо-западной семитской группе ведет себя таким образом, как слабая согласная. Когда она без самостоятельной гласной оказывается присоединенной вплотную к следующей согласной, то она сливается с ней. Нун выпадает, а вместо нее компенсаторно удваивается следующий согласный. И вот удвоение следующего согласного как раз показывает, что здесь когда-то была нун. Как «здесь был Вася». Это надпись такая, что значит мы узнаем, значит был. Вот. Минмелех, получается, вместо минмелех у нас возникает... Миммелех. Миммелех. И обратите внимание на вот эту вот точечку. Это у нас дагеш. Какой дагеш? Сильный дагеш. Мы понимаем, что это сильный дагеш, значит, он удваивающий. Значит, мы два раза вот эту букву мем произносим. Миммелех. Миммелех. Вот. И вот он первый вариант, когда у нас ставится сильный дагеш. Это на месте, это компенсаторное удвоение на месте выпавшего согласного. Какую гласную? Не совсем понял, почему. Мы произносим мим мелех. И произносим почему? Потому что она идет сразу после буквы мем. Ми м ме. Есть. Вот это все. Я просто выделил предлог вам. Она есть, это все пишется, да. Вот это... нун у нас исчезла. Нун должна была быть вот здесь вот. Вместо вот этого удвоения дагеша должна быть буква нун. Но нун у нас исчезла. Вот. А все вот, что написано, это написано, да. Мим мелех.
И получается, что как бы, сильный дагеш просто распознать, потому что две буквы
рядом стоят. Нет, это могут быть разные буквы. Это может быть... Допустим, вот к этому, не к этому слову, а вот к существительному, которому мы до этого писали, да. Давар. Я сейчас дагеш там убрал, в принципе, должен быть написан дагеш, да. Но точно так же, теоретически, в принципе, можно написать также миддавар. Миддавар.
А где
в далет миддавар. Да, мид-давар, мид-давар. Часто будет такая ситуация, да. Может быть, не всегда, но частенько. И когда мы будем дальше с вами изучать грамматику, и мы будем сталкиваться с разными вариантами предлогов, с другими формами слов, вот многие вещи станут для вас легче для узнавания, вы сможете их легко распознавать. Пока мы просто говорим вообще о самих принципах чтения и знакомимся, может быть, не дефинитивно, но именно на ознакомительном уровне. То есть не чтобы вы могли узнавать формы слова, да, но пока что, чтобы вы могли представлять себе, что бывает в языке. От чего вот удвоение возникает? Первый вариант удвоения – это у нас компенсаторное удвоение на месте выпавшей согласной. Но опять же, все эти варианты, когда это возникает, как, каким правилам подчиняется, мы будем с вами изучать позднее, когда будем изучать, собственно, морфологию. Поэтому пока что вам не требуется этого запоминать. Это просто ознакомительно, как бы, а что бывает, а почему вот это вот бывает в языке. Понятно? Сильный дагеш характерен также для некоторых глагольных форм. Иногда эти формы называют интенсивными или усиленными. У этих глаголов вторая корневая согласная удваивается. Ну вот, кстати, я вам привел как раз такое слово в качестве примера. Дибер, вот это вот слово, вы видите, вторая корневая согласная у нее удвоилась. То есть удвоение согласной используется не только компенсаторно на месте выпавшей согласной, но удвоение согласной используется как флексивный прием, то есть прием, при помощи которого образуется какая-то новая форма слова. То есть некоторые формы слов образуются при помощи удвоения. Это относится к особой группе глаголов, которые мы будем проходить позднее, причем намного позднее. Поэтому пока что вам не нужно сильно беспокоиться по этому поводу. Ну вот, вот этот вот дагеш тоже сильный, он у нас выполняет уже функцию словообразующую, то есть, точнее, ну, формообразующую. Образуется определенная форма глагола при помощи вот этого удвоения. До сих пор есть ли какие-то вопросы? Нет, давайте теперь подумаем о том, как мы будем узнавать сильный дагеш, отличать сильный дагеш от слабого. Есть, этого у вас, по-моему, здесь нет в ваших книгах, но я предложил бы вам навскидку два правила. Вот. Первое правило. Проверить, относится ли буква к бгат-кфат. Ну или не то, что проверить, вспомнить. Первое правило. Относится ли буква к бгат-кфат? Если буква не относится к бгат-кфат, и в ней стоит дагеш, то это однозначно какой дагеш? Сильный дагеш. Нет другого варианта. Да? То есть вы четко удваиваете эту согласную, и все. Относится ли буква к бгат-кфат? Если нет, то это не может быть слабый дагеш, да, это остается только сильный дагеш. Значит, вы удваиваете эту согласную. И вот чуть сложнее будет, если у нас буква относится к разряду бгат-кфат. Если она относится к разряду бгат-кфат, то это может быть как сильный, так и слабый дагеш. В таком случае чаще всего будет срабатывать такое правило. Чаще всего. Если букве предшествует гласное, если букве предшествует гласное, то это сильный дагеш. Потому что слабый дагеш, помните, у нас встречается только тогда, когда эта буква стоит в начале слога, и ей не предшествует гласное. Ну, в общем-то, вот это вот правило самое главное, что ей не предшествует гласное. Если ей предшествует гласное, то это будет означать, что либо предыдущий слог открытый и предшествует гласное, либо это гласное ее собственного слога, то есть она в конце слога стоит, да, то есть самое главное вот этот вот признак, предшествует ей гласное или не предшествует гласное. Если ей предшествует гласное, то это не может быть слабый дагеш. Соответственно, остается сильный. Если не предшествует гласное, то это слабый дагеш. Ну вот, допустим, вот в этом слове, если вы посмотрите, дибер, второй вот этот вот дагеш, вторая буква, вы можете увидеть, что предшествует ли ей гласное. Да, это буква из разряда бгат-кфат, то есть это может быть как сильный, так и слабый дагеш теоретически, да. Но предшествует гласное. Соответственно, может ли это быть слабый дагеш? Нет, это не может быть слабый дагеш, иначе дагеш бы исчез в таком варианте, когда у нас предшествует гласное. Соответственно, если предшествует гласное, остается только сильный дагеш, соответственно, удваивающий. Дибер. Угу. Вопрос, Юра? Да. Да, сильный дагеш, он всегда будет удваивать именно смычный звук. То есть не будет никогда удваиваться щелевой звук. Вот это вот слово нельзя прочитать «дивер», потому что дагеш, он одновременно будет, сильный дагеш, он будет одновременно и делать ее смычной, и удваивать. «Диббер», то есть всегда удваивается смычный звук. Угу. Кто без дагеша?
Ну, вот мы определяем здесь сильный или слабый дагеш. Угу. Но это при том, что у нас уже есть слот какой-то, и мы знаем, что там точно есть дагеш, и мы просто выбираем, какой сильный или слабый. Или мы просто знаем, что есть, ну, на слух как бы слово какое-то, и мы думаем, сильный дагеш, слабый дагеш, или может там вообще нет дагеша.
Я думаю, что вот этот такой вопрос, скорее всего, возник из-за того, что пока что у вас в голове небольшая путаница в отношении того, как вообще язык функционирует. Вы пока что не понимаете, какие могут быть формы слова, как меняются слова, как образуются различные части речи и так далее. Вот. И поэтому-то у вас и вопрос, вы как бы немножечко в растерянности, вы знакомитесь с такой информацией, которая пока что для вас представляет собой отдельные пазлы. И вы не видите, как эти пазлы ложатся на картину. Вот, поэтому позвольте вас успокоить, вы когда-то это увидите. Постепенно количество этих пазлов будет расти, да? Когда вы начинаете собирать большую картину с большим количеством вот этих вот кусочков, пазлы, да, вот, то если у вас из всей огромной картины всего 5 кусочков, вы можете вообще не понять, из какой части картины они взяты, да? Поэтому вы в растерянности. Но чем больше кусочков начинает появляться, тем больше вы начинаете их соотносить друг с другом. Так что позднее это все станет гораздо понятнее. Если ответить на твой вопрос, я, честно говоря, не знаю, как на него ответить, потому что я не вижу основания для вопроса, да? Кроме того, что ты запутался. Вот. Но не переживай, не беспокойся, это все распутается постепенно. Пока что можешь вот таким принципом руководствоваться, ну и все тоже. Вот, что видим, то и читаем. Наша задача различить, сильный это дагеш или слабый. Как это влияет или не влияет на смысл, на образование форм слов, вы будете узнавать позднее. Очень хороший вопрос. Влияет ли на распознавание дагеша предыдущее слово? Потому что мы уже видели некоторые примеры, когда гласные предыдущего слова тоже могут влиять на произношение. Здесь и да, и нет. Здесь есть разные варианты. Вот. И на самом деле вариантов достаточно много. Поэтому просто ответить на этот вопрос непросто. Да, это здесь просто есть много разных вариантов. Давайте я попробую разграничить вот таким вот образом. Пока что в курсе начальной грамматики мы с вами будем разбирать каждое слово как отдельно взятую единицу. Вот, и вот внутри этой отдельно взятой единицы мы будем ставить дагеш или не ставить дагеш. И мы пока что, вот в учебных целях ради простоты, мы не будем учитывать влияние предыдущих слов. Затем, да, и вот в таком случае, гласный предыдущего слова у нас не будет влиять. Если какое бы слово мы здесь не поставили, здесь мы все равно будем начинать с дагеша. Пока что в учебных целях. Так проще, так более систематично будет у нас укладываться информация. Позднее мы с вами узнаем, что действительно масореты очень часто рассматривали текст, поскольку вот эти вот все диакритические значки – это значки произношения, и на произношение зачастую влияло объединение слов в группы, в единые фразы, вот, то мы узнаем, что действительно наличие предыдущих слов может влиять на произношение следующего слова. В частности, это влияет, очень часто влияет на слабый дагеш, очень часто. Допустим, если действительно в предложении у нас предшествует слово в одной фразе, да, то есть когда нет у нас разделения паузой, при помощи паузы разделения на фразы, в одной фразе предыдущее слово заканчивается на гласную, тогда действительно слабый дагеш будет из следующего слова исчезать, из первой его буквы, потому что они вместе будут произноситься. И в некоторых случаях, в слове даже может дагеш читаться как сильный дагеш, появляться сильный дагеш в первой букве слова. Хотя это не характерно для древнееврейского языка с точки зрения морфологической, это не характерно. Но с точки зрения синтаксической бывает такой вариант сильного дагеша, который называется соединительный сильный дагеш. Когда действительно вот в некоторых вариантах, я опять же сейчас не буду в детальки углубляться, там есть несколько правил, это слово должно быть односложным, там предыдущий слог должен быть безударным и так далее. То есть вот эти вот несколько таких вот правил, когда они вместе соединяются, то возникает иногда у нас соединительный, так называемый сильный дагеш и удвоение в первой букве слова. Но это не морфологический элемент, а синтаксический и фонетический. То есть это у нас будет просто влиять на соединение слов в предложении, никак не будет влиять на распознавание смысла слова. Понятно? Вот такие варианты соединительного синтаксического дагеша мы не рассматриваем в курсе начальной грамматики. Это слишком усложняет картину, нам пока что это не нужно, это из другой чуть-чуть серии. Поэтому вот да, такое есть, но давайте делать вид, как будто этого нет. То есть вот примерно так. То есть мы не будем об этом говорить. Это пока что для нас не нужно. Вот. И вот на нашем уровне будем примерно вот из того исходить, что предыдущее слово не будет влиять у нас на последующее слово. Будем каждое слово рассматривать как отдельную единицу. Получится более простая, более систематическая картина. Потом, когда вы будете начитывать уже библейские тексты, вы будете видеть чуть-чуть более полную, чуть-чуть более сложную картину, и вы сможете в учебниках почитать об этих вариантах дополнительно. Еще вопросы? Нет вопросов. Хорошо. Еще один маленький значок такой, это рафе. Рафе. По-еврейски рафе означает мягкий. Знак рафе представляет собой горизонтальную черту над буквой. Допустим, вот здесь вот можно ее поставить, вот в этом слове. Над буковкой будет ставиться горизонтальная черточка, вот такая вот сверху. И что он, каков грамматический смысл этого значка? По своему грамматическому смыслу этот значок, рафе, противоположен обоим видам дагеша. То есть он показывает, что в букве нет дагеша. Значит, что она произносится по щелевому варианту. Если в букве ряда бгат-кфат отсутствует слабый дагеш, то во многих манускриптах и печатных изданиях еврейской Библии над ней ставится знак рафе. Этот значок показывает, что буква произносится как спирант, то есть щелевая. Это наиболее частая функция рафе. Ну, например, у вас дается слово на странице 22, в пункте 3.6.1, да, шата. Вот. Хотя, опять же, как я упоминал, что сейчас в современном варианте мы не различаем произношение буквы тав, но, в принципе, вот такой вариант – это шата. То есть щелевое произношение буквы «тав». Если в какой-либо букве слова по правилам должен стоять сильный дагеш, но он опущен ради удобства произношения, над соответствующей буквой тоже может ставиться рафе. Например, глагол «биккешу». Обратите внимание, пока что вы не знаете, что за значок «две точки» под буквой «ков». Вот. Но забегая вперед, скажу, что он произносится как очень короткий звук, призвук «е». «Биккешу». Мы будем позднее с вами говорить об этом значке. Вот, «биккешу». Так вот, глагол «биккешу», вы видите, что в букве «ков» стоит «дагеш». Значит, это какой «дагеш»? Сразу же говорим. Сильный. Почему? Нет, потому что не «бгат кфат». Самое первое, да, потому что не «бгат кфат». Вот. Соответственно, только сильный «дагеш» может быть. Глагол «биккешу» часто встречается без характерного сильного «дагеша» во второй корневой согласной. Вместо него над буквой ставится «рафе». Посмотрите, «биккешу». Чтобы показать, что сильный «дагеш» был опущен по эвфоническим соображениям, то есть соображениям благозвучия, чтобы удобнее было, легче было произнести «биккешу». В некоторых, как правило, часто встречающихся словах «рафе» опускается, несмотря на то, что сильный «дагеш» тоже опущен. Например, глагол «вэйхи» часто можно увидеть вот в такой вот форме, без удвоения буквы «йод». Видите, что в букве «йод» сильный «дагеш» был «вэйхи». Сильный «дагеш», потому что это тоже не «бгат кфат», мы сразу же узнаем, да? Вот часто можно увидеть этот глагол в такой форме «вэйхи», видите, без вот этого сильного «дагеша». И «рафе» тоже опущено, просто потому что все и так знают, как произносить это слово, оно настолько часто встречающееся, что «рафе» опускается. Итак, мы сказали про значок «рафе», но теперь дополню это следующим примечанием, что далеко не во всех манускриптах используется значок «рафе». Насколько я могу судить, знакомясь с разными масорецкими манускриптами, насколько я могу судить, значок «рафе» в масорецких манускриптах, как правило, не используется и появляется на более поздних этапах. Может быть, это либо самый последний этап деятельности масоретов, либо даже в более поздних изданиях. В частности, значок «рафе» достаточно часто используется в средневековых еврейских рукописях. То есть постмасоретский период, средневековые еврейские рукописи. И в некоторых изданиях, печатных изданиях еврейской Библии в настоящий момент используется значок «рафе», но далеко не везде он прописан. В частности, в Ленинградском кодексе он практически не используется, и, соответственно, в Библия Хебраика Штутгартенсия, штутгартское издание еврейской Библии, за основу которой взят именно Ленинградский кодекс, тоже практически не используется значок «рафе». Вот, так что мы с ним практически не будем встречаться. И в наших текстах, в том числе в учебнике, этот значок не используется. Вам полезно о нем знать, потому что вы где-то можете увидеть фотографию манускрипта, где используется значок «рафе», или взять печатное издание еврейской Библии. Ну, например, есть издание, выпущенное обществом еврейских писаний. Да, может быть, видели такое двуязычное, они выпускают еврейско-русский, еврейско-английский на разных языках. Вот в две колоночки такие, еврейский текст и перевод. Вот там они используют, берут за основу такой еврейский текст, в котором проставлены эти значки «рафе». Так что вы можете столкнуться с этим значком «рафе». Но чаще всего он в современных изданиях он не используется. Есть ли вопросы? Нет. Далее в учебнике вам предлагается такое задание – обвести кружком все гортанные буквы в предложении, ответить на вопрос, какой дагеш используется в слове «ки», и взять в квадрат все буквы ряда «бгат кфат» в предыдущем еврейском предложении. И еще одно задание на повторение согласных – это стих из Сафонии 3.8. Стих Сафонии 3.8 очень любопытный. Интересно, что он у нас и попадает в параграф номер 3.8. И сам стих Сафония 3.8. Этот стих уникален тем, что в нем, в одном стихе встречаются все 22 согласные еврейского алфавита, включая 5 конечных форм. То есть полностью весь алфавит со всеми вариантами написания встречается в Сафонии 3.8. И вам предлагается найти все эти варианты. Вы прочитаете вот этот вот стих самостоятельно. Это будет в качестве повторения Вот. Давайте посмотрим только, я предлагаю вместе с вами взглянуть только на значки Дагеш, чтобы еще чуть-чуть повторить и в своем сознании отложить, где сильный Дагеш, где слабый Дагеш. Давайте я буду читать те слова, где нет дагеша, а где есть дагеш, я буду предлагать вам прочитывать. Первое слово «лахен» – нету дагеша. Следующее вот слово, как прочитать? Как прочитать? Или, может быть, ответьте на вопрос, какой здесь дагеш, сильный или слабый? Так, мнения разделились. Давайте спросим Пашу, почему слабый? Хорошо, это из разряда бгат-кфат, мы видим каф. Значит, теоретически может быть сильный или слабый. Какой здесь? Сильный. Почему? Предшествует гласное, да. Соответственно, мы прочитаем хакку с удвоением к, да. Хакку. Лахен хаккули неум Адонай, или неум Яхве. Это имя Бога, мы о произношении, о чтении имени Бога будем говорить позднее. Леем куми леат кимишпати леэсов. Так, здесь. А, пропустил слово с дагешем, да? Слово ки. Какой дагеш? Слабый. Откуда мы знаем? Да, не предшествует гласное. Как правило, сильный дагеш не будет в первой букве слова. Единственным исключением будет так называемый соединительный дагеш, да, о котором мы с вами говорили, но мы не часто с ним будем встречаться. Вот, поэтому если вы видите самое начало слова, то сильный дагеш, как правило, там и не бывает. Это слабый дагеш, ки. Мишпати. Да, здесь какой дагеш в букве П? Почему? Да, вы пока что этого не знаете, но она там отсутствует. Вот. Вот. Это вы пока не проходили, но вот это вот две точки там, в данном случае они не произносятся. О правилах чтения этих двух точек мы будем говорить, если не ошибаюсь, в следующей главе. Миш – это у нас закрытый слог. Соответственно, следующая буква П – это начало слога, и ей не предшествует гласное, поскольку предыдущий слог закрытый. Миш – пати. Соответственно, какой дагеш? Слабый дагеш, да. Ки мишпати ле эсов гоим. В букве гимель, гоим. Какой дагеш? Слабый. Почему? Не предшествует гласное. Ну или можно по-другому сказать, начало слова. В начале слова у нас не бывает сильного дагеша, за исключением соединительного, о котором я вам советовал забыть. Ле эсов гоим, ле ковци, мамлахот, лишпох. Лишпох, какой дагеш?
Слабый.
Слабый, по тому же принципу, да, что я вам уже объяснил. Лиш, закрытый слог. Дальше пох. Алехем, зами, коль. Какой дагеш? Слабый. Коль харон, апи. Сильный. Почему? Предшествует гласное, да. Апи. Соответственно, слышите, как я произношу, да, с двумя П, удваивая апи. Ки. Слабый. Беэш.
Сильный.
Почему сильный?
Потому что...
Где? Нет, нет. Беэш. Видите, там ему ничего не предшествует. Ему ничего не предшествует, потому что это начало слова, да? Поэтому в начале слова у нас слабый дагеш. Беэш кинати. Ты с предыдущим словом вместе смотрел, да, но вот я упоминал, что это редкие ситуации, поэтому в нашем контексте мы не будем их даже учитывать. Может быть, они иногда как исключение промелькнут, но, как правило, их не будет. Так что можете это даже не учитывать, такую ситуацию. Вот ки беэш кинати теахель. Какой дагеш в букве тав? Слабый, начало слова. Коль ха-арец. Коль? Тоже слабый. Да, по тем же причинам. Вот. Итак, мы с вами поговорили о том, как различать сильный и слабый дагеш. Если в будущем у нас еще будут примеры, может быть, будут где-то вопросы у вас, как прочитать какое-то слово, где сильный, где слабый дагеш, то мы еще вернемся к этому и разберем. Давайте посмотрим на словарик. Какие слова вам предлагается выучить Опять же, поскольку мы еще с вами не прошли все правила чтения, есть еще много вещей, которые мы не знаем и не умеем, соответственно, читать правильно. Поэтому здесь дается в этом словарике транслитерация каждого слова, чтобы вам удобнее было увидеть, как его прочитать. Байит. Байит. Это дом. Вот это вот слово встречается в названии Бет-Эль. Бет-Эль – это Вифиль, дом Бога. Пока что, опять же, может быть, вам непонятно, как связано Байит и Бет, вот, но позднее станет понятно, что это формы одного слова. Вот, Байит – это дом. Бен – это сын, ребенок, потомок, как Бен-Гур, или похоже звучит на Бен Ладен, да? Бен Ладен. Да, как более распространенное имя. Вот. Ну да, сын Ладена. Вот. Но Бин по-арабски это то же самое, что Бен по-еврейски, это сын. Вот. В еврейской Библии даже есть один человек, в форме имени которого встречается не Бен, а именно Бин. Вот. Это Йешуа бен Нун, сын Нуна. Кто там был сын Нуна? Иисус Навин, да? Вот. Давайте дальше, следующее слово. Вот, вот там в его имени, в имени Иисуса Навина, там встречается не Бен, а Бин, как Бен Ладен. Вот. Но в еврейском более характерно это Бен. Бен. Бат – это дочь. Бат – дочь. Гадоль, большой, великий. Помните, Дагеш Гадоль, большой или сильный Дагеш, Гадоль. Гадаль, он был, стал большим, возвеличился. Обратите внимание, что это однокоренные слова. Видите, что в слове Гадоль, вав – это не часть корня. Это просто гласный, долгий гласный, гласный полного написания. Гадоль. А корень у нас – Гимель, Далет, Ламед. Соответственно, это однокоренные слова. Гадаль – он был большим, Гадоль – он большой. Вот в таких словах Гадоль, помните, как я вам чуть раньше говорил уже, если вы, допустим, напишете слово Гадоль без вав, а просто с холемом, то в принципе это не ошибка. Хотя общепринято писать это слово с холем вав, но не ошибкой будет написать без вав. В орфографии масорецкого текста, в древнееврейском тексте у нас частенько встречается и написание без вав, то есть дефективное написание, дефектное написание. Следующее. Гой. Народ. Вы наверняка слышали такое наименование гои, то есть все остальные язычники или прочие народы для евреев являются гоями. Вот он, гой. Ну, изгой, правда, это не отсюда, не такая этимология, но можете тоже проассоциировать таким образом. Гой – это народ. Дерех – путь, дорога. Дерех. Хар – гора. Хар – да, видите, начинается с хе, которое как легкое придыхание произносится. Хар. Хай – вот следующее слово начинается с буквы хейт, которая глубокая гортанная. Хай – жизнь, живой. Да. Хай, как жизнь. Хай? Да, армянин? Очень интересно. Вот, значит, живой, жизнь сама в Армении есть. Дальше. Тов. Хороший, хорошо. Тов. Хороший, хорошо. Яда. Он знал. Когда у нас айн на конце слова встречается, то ее очень сложно произнести. Когда она предшествует гласной, и после нее идет гласная, тогда ее можно произнести, в принципе. Гайн, да? Гайн, как я вас учил. Когда она встречается на конце слова, то ее очень сложно произнести. Иногда после нее добавляют небольшое придыхание, чтобы отметить вот эту, вот эту букву. Ядара. Получается вот так. Ядара. Но в принципе, проще всего просто не произносить ее. «Я да». «Я да». Он знал, как учитель Йода. Помните, легко запомнить, да? Йода. Он был такой мудрый, он все знал. Ну вот, «Я да». Он знал. «Я тав». Он был хорошим. Обратите внимание, что это слово однокоренное со словом «тов». «Тов» – хороший. «Я тав» – он был хорошим. Видите, что согласные «тет» и «бет» являются частью корня. А «йод» – это вспомогательное у нас в данном случае согласное, вот, которое выпадает в прилагательном. «Я тав» – он был хорошим. «Я лад» – он родил. «Ялад» – он родил. «Яца» – он вышел. Помните, я говорил вам в прошлый раз, что у глаголов паттерн гласных, то есть вот характерное расположение гласных будет «камец», «патах». Да? За исключением тех случаев, когда в конце слова есть что-то, что удлиняет этот «патах». В прошлый раз мы сталкивались уже с глаголами, которые оканчиваются на «хе», и сказали, что звук «хе» удлиняет предыдущий гласный. Да? Здесь мы встречаемся с глаголом, который оканчивается на «алев», и видим тоже, что «алев» удлиняет предыдущий гласный. Поэтому у нас в глаголе «яца» он вышел, у нас два камеца. Вот так вот вам легко будет запомнить тоже. Когда вы на конце видите «алев» или «хе», то паттерн гласных будет «камец-камец». Если нет удлиняющих таких вот согласных, камец или хе, ой, извиняюсь, хе или алев, то у нас будет паттерн камец-патах. Следующее существительное яд, рука, яд, рука, йом, день, лаках, он взял, получил, лаках, мут, умереть, он умер. Да, вот это вот слово, оно встречается в словаре в форме инфинитива, мут. И это у вас отмечено даже в словарике, написано «умереть». Почему? Потому что если это слово написать в форме, характерной для просто прошедшего времени, как другие слова, да, «он взял, получил», к примеру, здесь «он умер», то оно будет выглядеть чуть-чуть иначе. И оно не будет содержать вот этого среднего гласного, который выпадет у нас. Вот. Но этот средний гласный, важно о нем знать для образования некоторых форм. Поэтому такие вот слова, они записываются в форме инфинитива. Что вам сейчас нужно запомнить? Просто, что некоторые слова записываются в форме инфинитива. И что слово «мут» – это вот такое слово, что это инфинитив – умереть. Дальше следующее слово «мавет». Мавет, смерть. Видите, что оно однокоренное, там такие же согласные. Видите, тоже у вас согласный мем, вав, тав, мавет. Огласовано по-другому. Там мут, и даже вав у нас превратился в гласную, а здесь огласовано мавет, но корень тот же самый, смерть. И натан, он дал. Натан. Вы знаете, что имя такое есть, да, Нафан, Натан, это он дал. Считается, что это сокращенное имя от Нетаньяху или Нетанья, то есть Бог дал. Да? Вот. Натан, он дал. Натан, да. Да. Как? Темно, мут, да. Вот. Ну да, хоть глаз выколи. Да. Мут. Да. Вот легко будет запомнить это, когда темно, тогда легко умереть. Мут. Мут. Умирают чаще, когда темно. А Натан, вы теперь знаете, что у одного из пасторов нашей церкви сына так зовут, Натан. Вот, так что легко вам будет запомнить, и вы будете знать, почему имя такое. Бог дал, да? Он дал. Есть ли какие-то вопросы? Нет вопросов. Хорошо, спасибо за внимание.